Смелые слова девушки вызвали на лице Гурона зловещую улыбку, которая обличала непоколебимость его намерений. Он знаком показал, что переговоры окончились. Кора уже пожалела о своей резкости, но Магуа поднялся с места и пошел к своим товарищам. Хейвард подбежал к взволнованной девушке и спросил ее, чем окончилась беседа, за которой он внимательно следил. Не желая тревожить Алису, Кора не дала Дункану прямого ответа, только выражение ее лица показало майору, что переговоры не имели успеха. О том же говорили тревожные взгляды, которые она бросала на индейцев. Алиса засыпала ее вопросами относительно ожидавшей их участи, но Кора только протянула руку к темной группе краснокожих и в глубоком волнении прошептала, прижав младшую сестру к своей груди: «Ничего, ничего, успокойся. На их лицах увидишь ответ. Но посмотрим еще, что будет дальше». Это судорожное движение и прерывистый шепот были красноречивее долгих объяснений. Пленники тотчас же направили все свое внимание туда, где решался вопрос их жизни и смерти. Магуа остановился около остальных дикарей, отдыхавших после своего отвратительного пира. Он заговорил с ними со всей торжественной важностью индейского вождя. Едва он произнес первые слова, его слушатели выпрямились с видом почтительного внимания. Гурон говорил на своем родном наречии, а потому белые только по жестам, которыми обычно индейцы подкрепляют свое красноречие, могли догадываться о содержании его речи. Сначала, судя по движению его рук и звуку голоса, казалось, что он говорит вполне спокойно. Когда же Магу овладел вниманием своих товарищей, он стал так часто указывать в сторону Великих озер, что Хейварду представилось, будто он упоминает о родине гуронов и их племени. Слушатели, по-видимому, одобряли его, постоянно вскрикивая «Ух!» и переглядываясь между собой. Лисица был слишком хитер, чтобы не воспользоваться выгодным впечатлением начала своей речи. Теперь дикарь заговорил о долгом и полном трудностей переходе, который совершили гуроны, покинув свои обширные, богатые дичью леса и приветливые деревни, чтобы сразиться с врагами канадских отцов. Он перебирал имена всех воинов отряда, говорил о доблестных подвигах и качествах каждого из них, вспоминал об их ранах, о количестве снятых ими скальпов. И каждый раз, когда индеец произносил имя кого-нибудь из присутствующих, а хитрый гурон никого не позабыл упомянуть, темное лицо польщенного в своем тщеславии воина вспыхивало от восторга, и восхищенный человек без излишней скромности и колебаний подтверждал справедливость слов Магуа одобрительными жестами и восклицаниями. Вдруг голос говорившего понизился. В тоне индейца не чувствовалось торжества, звучавшего в нем, когда вождь перечислял славные подвиги и победы своих собратьев. Он описывал Гленский водопад, недоступный скалистый остров с его пещерами и многочисленные быстрины и водовороты Глена. Вот он произнес прозвище «Длинный карабин» и молчал до тех пор, пока в лесу, расстилавшемся у подножия холма, не замер последний отголосок протяжного воинского крика индейцев, крика, которым они встретили это ненавистное для гуронов имя. Магуа указал на молодого пленного офицера и стал описывать смерть воина, свергнутого в пропасть руками Хейварда. После этого вождь упомянул об участи индейца, висевшего между небом и землей, даже изобразил всю страшную сцену его гибели. Он схватился за ветвь одного из деревьев, представил последние минуты, судорожное движение и смерть несчастного. Рассказал он также, каким образом погибал каждый из их друзей, упоминая о мужестве и признанных добродетелях убитых. По окончании этого рассказа голос индейца снова изменился. Зазвучал тихо, скорбно, жалобно. В нем слышались горловые ноты, не лишенные музыкальности. Магуа говорил о женах и детях убитых, об их одиночестве, о горе и, наконец, напомнил о долге воинов, о мести за нанесенные им обиды. Внезапно, повысив голос, придав ему выражение свирепой силы, он закончил свою длинную речь целым рядом взволнованных вопросов. «Разве гуроны собаки, чтобы выносить все это? Кто скажет жене Минаугуа, что его скальп достался рыбам и что родное племя не отомстило за его смерть? Кто осмелится встретиться с гордой матерью Вассаватими, не обогрив рук вражеской кровью? Что мы ответим нашим старикам, когда они спросят нас, где скальпы врагов, а у нас не окажется ни одного волоса с головы неприятеля? Женщины будут указывать на нас пальцами. На имени гуронов лежит темное пятно. Надо смыть его вражеской кровью». Голос Магуа заглушили бешеные восклицания, наполнившие воздух, словно здесь, в лесу, сидела не маленькая кучка индейцев, а собрались огромные толпы. Все, что говорил Магуа, можно было прочесть на лицах окружавших его индейцев. На печальные речи его они отвечали сочувствием и грустью. Когда он призывал отстаивать свои права, они поддерживали его жестами одобрения. Хвастливые проповеди они встречали дикими восторгами. При упоминании о мужестве взгляды их становились твердыми и суровыми. Когда он указывал на потери, которые они понесли, глаза их загорались яростью. Когда он говорил о насмешках женщин, дикари от стыда опустили головы, но его слово о мести задело самую чувствительную струну в душе гуронов. Дикари поняли, что месть в их руках, и все поднялись с земли, изливая свою ярость в безумных криках. Они обнажили ножи, подняли томагавки и ринулись к пленникам. Хейвард бросился вперед и заслонил собой Кору и Алису. Он схватил первого из краснокожих, отчаянным усилием сдавил его и тем самым на секунду задержал толпу. Неожиданное сопротивление дало возможность Магуа принять участие в деле. Закричав что-то, он привлек к себе внимание. Хитрыми речами лисица помешал дикарям немедленно решить участь пленников и быстро уговорил их продлить страдания несчастных жертв. Гуроны встретили его предложение громкими радостными криками. Двое тотчас бросились на Хейварда, третий схватил неуклюжего преподавателя пения, однако ни один из белых не сдался без отчаянной, хотя и бесплодной борьбы. Даже слабый Давид свалил на землю своего противника. Хейварда гуроны не смогли одолеть, пока третий индеец, справившись с Давидом, не подоспел им на помощь. После этого Дункана скрутили и привязали к стволу того самого дерева, на ветвях которого Магуа разыгрывал пантомиму, изображая смерть гурона. Когда молодой офицер пришел в себя, он увидел, что справа от него стояла, тоже привязанная к дереву, Кора. Она была бледна и взволнована, но ее твердый взгляд бесстрашно следил за каждым движением врагов. Слева Дункан увидел Алису. Только прутья ивы, которыми она была привязана к сосне, поддерживали тонкую фигуру светловолосой девушки. Держаться на своих ослабевших ногах она не могла. Давид впервые вступил в борьбу и теперь был погружен в раздумье, не зная, достойно ли это доброго христианина. Между тем гуроны собирались привести в исполнение свои страшные замыслы. Одни складывали хворост, щепки и коряги в большую груду для костра, другие пригнули вершины двух молодых деревьев к самой земле, собираясь привязать руки Хейварда к этим вершинам и потом отпустить деревца. Однако Магуа придумал еще более мрачную, более жестокую месть, сулившую ему особенное наслаждение. Пока его товарищи перед глазами пленников готовили эти хорошо известные орудия пыток, хитрая лисица подошел к Коре и со злобным выражением лица указал ей на ожидавшую ее неминуемую участь. — Ну, — произнес он, — что скажет дочь Мунро? Ее голова слишком прекрасна, чтобы покоиться на подушке в вигваме хитрой лисицы. Ей больше нравится, чтобы ее голова покатилась, с этого холма, как игрушка для волков? — Что хочет сказать это чудовище? — спросил изумленный Хеверт. — Ничего, — твердо ответила девушка. — Он дикарь и не ведает, что делает. В его невежестве для него прощение.
— Прощение? — повторил свирепый Гурон, не поняв ее слов. — О, нет! Память индейца длиннее рук бледнолицых. Говори, должен ли я отправить светловолосую девушку к ее отцу? Пойдешь ли ты за Магуа к Великим озерам, чтобы носить для него воду и печь ему хлеб?
Кора знаком велела ему отойти. Ее охватило непобедимое отвращение. — Уйди! — сказала она с твердостью, которая на мгновение покорила жестокого дикаря. — Ты ненавистью наполняешь мои последние минуты.
Но он с насмешкой, указывая на Алису, сказал: — Смотрите, ребенок плачет, ей рано умирать. Пошлем ее к Мунро. Пусть она расчесывает его седые волосы и поддерживает жизнь старика.
Кора не могла устоять против желания взглянуть на свою младшую сестру, в глазах которой встретила умоляющее выражение, красноречиво говорившее, до чего ей хочется жить. — Что он говорит, милая Кора? — прозвучал дрожащий голосок Алисы. — Кажется, он сказал, что хочет отправить меня к отцу? Несколько мгновений Кора смотрела на младшую сестру, и на ее лице отражалась борьба сильных и разноречивых чувств. Наконец она заговорила голосом, потерявшим недавнюю резкость. Теперь в ее тоне слышалась почти материнская нежность. — Алиса, — произнесла она, — Гурон предлагает нам обеим жизнь, нет больше. Он освободит также и Дункана, нашего бесценного Дункана, и проводит его и тебя к нашим друзьям, к нашему отцу, к нашему несчастному отцу, если я соглашусь. Голос Коры задрожал и оборвался. — Договаривай, Кора, — воскликнула Алиса, — если ты согласишься, на что? — Ах, если бы он обратился ко мне, спасти тебя, дать тебе возможность утешать нашего старого отца, освободить Дункана. О, с какой радостью я пошла бы на смерть! — Умереть! — с горечью сказала Кора более твердым и спокойным голосом. — Смерть была бы легче того, что предлагает он. Впрочем, может быть, дело окончится смертью. — Он хочет, — продолжала она, — он требует, чтобы я сделалась его женой. — Алиса, мое дорогое дитя, любимая сестричка, и вы тоже, майор Хейворд, помогите мне советом. Хотите ли вы спасти ее и себя ценой такой жертвы? Хочешь ли ты, Алиса, принять от меня жизнь, зная, чем она куплена? А вы, Дункан, говорите, помогите мне советом, распоряжайтесь, как хотите, я всецело ваша.
— Согласен ли я?
— с изумлением и негодованием закричал молодой человек. — Кора, Кора, вы смеетесь над нашим несчастьем! Нет, не говорите об этом ужасном выборе. Одна мысль об этом хуже тысячи смертей. Я хорошо знал, что вы ответите именно так, — сказала Кора, и яркий румянец заиграл на ее щеках, а в глазах загорелась горячая искра тайного чувства. Что скажет моя Алиса? Для тебя я безропотно подчинюсь всему. Хейвард и Кора ждали ответа девушки, но руки Алисы безжизненно повисли, и только ее пальцы судорожно подергивались. Ее красивая белокурая головка опустилась на грудь. Она казалась безжизненной, а между тем вся трепетала от волнения. Но вот Алиса попыталась выпрямиться и тихо покачала головой. — Нет, 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 лучше умрем, как жили вместе.
— О, так умри! — закричал Магуа и бросил свой томагавк в беззащитную белокурую девушку. Гурон скрежетал зубами в необузданной ярости, охватившей его при виде твердости и мужества той пленницы, которую он до сих пор считал самой слабой и робкой жертвой. Томагавк просвистел мимо лица Хейварда
и, срезав несколько золотистых локонов Алисы, задрожал в стволе дерева над ее головой. Это довело Дункана до безумной ярости. Он собрал все силы, с нечеловеческим усилием разорвал свои путы и бросился на другого индейца, который с громкими воплями целился в Алису, желая нанести ей более меткий удар. Началась борьба. Оба упали на землю. Обнаженное тело краснокожего выскользнуло у Хейварда из рук. Индеец вырвался из объятий майора, вскочил и наступил коленом на грудь молодого офицера, притиснув его к земле всей тяжестью своего огромного тела. Дункан увидел, как в воздухе блеснул нож. В эту минуту что-то просвистело над ним, а вслед за тем раздался ружейный выстрел. Хейвард почувствовал, что его грудь освободилась от тяжести, и увидел, как ярость на лице его противника сменилась ужасом, и индеец замертво упал рядом с ним на сухие листья.